Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, неделя у нас богата смыслами и событиями, но, как всегда, начнем мы все-таки с поиска смысла наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в церкви за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы, стихи с 1 по 7. И вот с первого стиха думаешь, это о ком? Потому что апостол пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Ну, начнем с того, что, я думаю, многие наши радиослушатели усомнятся, что это относится к ним, поскольку сами себя сильными не считают. Утверждение, что каждый должен угождать ближнему во благо к назиданию, заставляет задуматься, а сам-то я знаю, где благо и каким образом я своего ближнего могу назидать. Апостол все время усложняет задачу. Вот читаешь и думаешь, ну как, вот только более-менее разобрался, кто такой ближний, а тут тебе такие задачи ставят, что ты уже не знаешь, что это, высшая математика, или это вообще уже за гранью понимания человеческого.
По мысли апостола Павла, уступать должен тот, кто сильнее. Да, то есть не должно быть так, что вот кто-то несется вперед, да, а кто-то, раз ты не успеваешь, да, то это твои проблемы. Я проиллюстрирую мысль апостола Павла следующим примером. Я служил в храме, в котором были очень долгие уставные богослужения. Я как-то поинтересовался у настоятеля, говорю: батюшка, а вот если люди, например, кто-то там, тяжело там не выдерживает. Он мне ответил: мы не должны на слабых ориентироваться.
Ну, это прямо как в Олимпийском...
Наш приход не для слабаков, иными словами, да.
В Олимпийской сборной.
Да, поэтому... А тут, конечно, совершенно другой подход, да. То есть ты должен думать, как себя чувствует тот, кто более немощен. Если это перенести на семью... Это уже очень важно. Неважно, это воцерковленная семья. То есть мера, скажем так, мера подвига духовного, она опять-таки выстраивается по слабейшему, по детям, например. Да? То есть ты-то там хочешь там молись, сколько ты как бы можешь, да, но если что касается какие-то общие молитвы, общих походов в церковь и так далее, все должно выстраиваться именно по слабейшему. Приведу еще один как бы реальный случай. Был у меня знаком один прихожанин, был очень строгий со своей семьей, вот именно он как бы не к жене, к детям снисходил, а их за собой, значит, тянул такой железной рукой. Я ему каждый раз говорил, что надо к детям и к жене быть более такими, скажем, внимательными. Вот, он все, значит, у него был такой четкий порядок, что утром там все встают, едят просфорку и запивают святой водой. Я специально сейчас даже интонацию как бы поменял, потому что именно вот так вот было. И тут он приходит на службу, говорит: ой, отец Андрей, что вот делать? Я вот готовился к причастию. Я говорю: ну, хорошо. Так я утром-то съел просфорку, запил с той водой. Я говорю: вот, говорю, вы попали в ловушку, которую сами себе придумали. Вот до чего доводит, да? Вот. Когда мы за неким порядком, да, теряем вообще суть, а для чего этот порядок нужен. Ну, понятно, апостол Павел там, он перед этим же рассуждает, он же там рассуждает о немощных в вере, да, кто вот продолжает соблюдать вот это разделение на чистую и нечистую пищу, кто думает, что идоложертвенное, оно как бы энергетику плохую там сообщает, да, поэтому нельзя это есть. Вот, то есть, так вот, но перекладывая на наше как бы время, да, это должно выглядеть именно так. Но апостольское время – это период же особого духовного дерзновения христиан. И понятно, что в христианской среде могло вот это зародиться. Типа, опять-таки, наша община не для слабаков, да, мы, скажем так.
Школа Олимпийского резерва.
Да, школа Олимпийского резерва, да.
Ну, если идти дальше по тому, что говорит апостол, он говорит, что все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду. То есть в контексте того, что вы только что сказали, по-видимому, речь идет о том, что ветхозаветные табу, они носили такой совершенно дисциплинарный характер в отсутствии осмысленного откровения. Но для меня всегда ключом к пониманию вот этих сентенций апостола Павла было то, что он, говоря о том, что есть можно все что угодно, но если это искушает брата моего, не буду есть мясо вовек.
Да, то есть понятно, что ситуация была именно такая, что вот, вот христианин, имеющий здравое христианское сознание, он действительно мог есть там идоложертвенное, недоложертвенное, потому что все, как апостол Павел говорит, освящается Словом Божьим и молитвой, да, вот, но были люди, которые вот не могли этого, они вот считали, что это вот грех там, ну вот, но апостол Павел говорит, хорошо, оставь это знание правильное для себя. Потому что если кто-то сердцем уязвляется, соблазняется, начинает страдать, снизойди к нему. Вот это очень важно. Поэтому он сказал, знание надмевает, а любовь назидает. Да, поэтому... Но, с другой стороны, апостол Павел умел вот эту грань провести правильно. Он говорит в другом месте, если бы людям угождал, не был бы рабом Христовым. То есть есть какие-то вещи, да, где снисхождение будет равносильно как бы
предательству
веры, да. Но как эту грань не перейти, это вот большое очень искусство рассудительности духовной.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 9 главы, стихи с 27 по 35. Там описывается целых два исцеления. Исцеление двух слепых, которые кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». И когда Иисус спросил веруете ли, что я могу это сделать, они говорят ему «Ей, Господи», тогда он коснулся глаз их и сказал «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Ну и как довольно часто бывает в описании евангельских чудес исцеления, Спаситель говорит, никому не говорите, исцеленные тут же идут и всем рассказывают. Это очень по-человечески. Угу. И второе исцеление, описанное в этом отрывке, это исцеление немого бесноватого. Вот само сочетание «немой бесноватый» всегда вызывало во мне живой интерес. Ведь мы, когда читаем о великих подвижниках, один из аскетических подвигов – это подвиг молчания. И это всегда вызывает такое сугубое уважение. Вот этот человек, вот умеет он молчать. Вообще, про молчание у святых отцов очень много красивых и замечательных слов сказано. И тут мы вдруг читаем о том, что молчание может быть беснованием. Вопрос. Каким же образом вот это монашеское достояние, это искусство, этот подвиг во имя Христа одновременно может оказаться своей противоположностью?
Вот смотрите, сейчас люди любят различного рода такие, скажем так, оздоровительные практики, значит, какие-нибудь там диеты, да? Вот, и вот приходит человек, которому ты рассказываешь про пост, он говорит, для меня вообще никаких проблем нет, я почти не ем животную как бы пищу и более того практикую там оздоровительное голодание. И когда ты говоришь, а вы попробуйте делать то же самое, поститься, но ради Христа. И когда человек начинает это делать ради Христа, почему-то это начинается, это очень тяжело, очень тяжело. Вот. И то же самое, можно как бы молчать ради Христа, да, для того, чтобы, при том, что на самом деле молчание, даже просто многодневное, оно, я уж не знаю почему, но настолько перестраивает, скажем так, психику, то ты начинаешь, ну, скажем, у тебя более активно начинает работать мозг, мысли. Вот. Иногда за потоком слов ты не можешь от экстра, да, ты не можешь, в общем, сконцентрироваться на себе. Вот. А есть молчание как бы бесовское, есть чудо от Господа, есть псевдочудеса от дьявола. Поэтому для нас как бы важно то, что мы что-то делаем со Христом. Вот. А я даже так скажу, можно и молиться не со Христом. Можно и добродетели стяжать, как бы не со Христом. Для нас важно именно то, что мы получили благодаря Христу, ради Него и вместе с Ним. Поэтому для нас добродетель и вообще этика, да, она не является как бы изолированной. Она именно всегда как бы ради Христа. Потому что Христос сказал, кто не со мной собирает, а тот расточает. Ну, то же самое можно сказать. А вот были коммунисты, которые за свою идею отдали жизнь, пострадали. Чем они не христианские мученики? Да? Вот. Нет, разница все-таки есть. Поэтому это ответ на вопрос по поводу молчания.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. 12 августа у нас очень любимый многими православными праздник – это день памяти святого Иоанна Воина. Я всегда вот некрещённая была и вообще не думала ни о каких высоких смыслах, и Евангелия не читала, и ничего не знала про святых, но то, что есть такой святой Иоанн Воин, я знала, по-моему, с детского сада. Все очень просто объясняется. Одно из экзотических достаточно для Москвы зданий – это здание французского посольства на Калужской площади, на Большой Якиманке. А напротив него удивительной красоты храм. Причем этот храм, вот насколько я помню по описанию, он, хотя изначально был построен чуть ниже, около Москвы-реки, потом после всяких наводнений, затоплений его чуть-чуть перенесли повыше, у него всегда был достаточно большой участок, отгороженный оградой. Когда Якиманку на моей памяти уже расширяли, отрезали кусок этого сада, который был перед храмом. Но вот этот удивительный храм, как эмблема Москвы, почему-то вот у меня вместе с Московским Кремлем незыблемо запечатлелся в памяти с детства. Храм Иоанна Воина. Ну, понятно, что в России с ее воинственной историей воинов почитали, и всевозможных храмов, посвященных разным стратилатам, достаточное количество. У нас вот Андреевский монастырь посвящен Андрею Стратилату. И удивительного ничего нет, тем более там была одно время Стрелецкая слобода, ну, как-то все логически увязывается. Но сам по себе Иоанн Воин, как святой, мне кажется, среди множества стратилатов стоит особняком, потому что, во-первых, он дожил до того, что его выпустили из темницы, а во-вторых, он, пройдя испытание заточением и нависшей над ним казнью, навсегда оставил свое воинское ремесло, как тогда говорили, и весь остаток жизни занимался только благотворительностью. Вообще история такая, по-моему, очень современная.
Да, и мы как-то с вами говорили уже на эту тему, и мне кажется, в житии Иоанна Воина она просто вот кричит, да, что это человек, который должен был по своей должности преследовать христиан. Он, вопреки этому, наоборот, пользуясь своим положением, христиан спасал от преследований, за что и поплатился. Хотя мог сказать, ну, это же вот работа такая, ну, что я могу поделать? А как я семью буду кормить? А как я родственника буду? А что ж мне делать? Нет, да, то есть он, тем не менее, был в этом смысле последовательным христианином. Я люблю этот, скажем так, пример приводить. Я как-то вот разговаривал с человеком, который, у нас такая была исповедальная беседа, так скажем, в процессе которой я понял, что этот человек, как юрист, был юристом в какой-то крупной, скажем так, фирме, и он участвовал в разного рода судебных заседаниях. Эти судебные заседания были, как правило, посвящены тому, что сотрудника несправедливо с нарушениями увольняли, он подавал в суд, но, тем не менее, фирма суд выигрывала, потому что человек не мог себе позволить грамотного...
Таких юристов.
Да, грамотного юриста. И когда я спросил, а как же вот вы... Вот христианин, и вы вот участвуете в таких судебных процессах, явно несправедливых, ну, не, скажем так, неравносильных, да? Он говорит, ну как, ну это же работа. Вот у Иоанна Воина такой шизофрении не было. То есть он как раз был, хотел быть последовательным христианином, и, в общем, вплоть до того, что, да, ценой, в общем-то, потери своей службы и дела всей своей жизни.
Но... Мне кажется, что тут тема для размышления – это наша вера и воинская служба вообще. Я понимаю, что это не очень популярная сейчас для размышлений тема, но она существует, и никуда от нее не денешься, потому что человек... может соглашаться с точки зрения идеологии с очень многими вещами, но когда он с этим сталкивается сам в границах своей личной жизни, это может вызвать очень много неразрешимых проблем. И то, что человек, закончив воинскую службу, уходит в благотворительность, согласитесь, это не очень часто встречающийся вариант развития событий. И, может быть, здесь есть о чем подумать сейчас, когда воинов и по разным причинам бывших воинов становится все больше.
Да, конечно. Но тут ведь как, недаром же мы сейчас, читая молитву, который обычно называют молитва о победе, мы же там просим, чтобы Господь дал воинам соблюдение заповедей Христовых, да? Потому что все равно есть некие... Даже у войны есть определенные границы. Вот. Если произойдет такое чудо, что человек, побывав на войне и увидев человеческое горе, потом придет как бы сюда, да, вернется в обычную жизнь... И у него будет такой внутренний порыв. Я хочу, вот я воевал, я хочу теперь, я людям хочу как бы помогать, да. Это очень будет хорошим исцелением, вот, от, скажем, того ожога войны, да, который получает каждый человек, который там был.
Знаете, я никогда не рисковала вести разговоры о том, что человек переживает на войне. У меня ключом, вот, может быть, со школьных времен служило одно четверостишье Юлии Друниной. Это поэтесса, которая в юности, как раз во времена Великой Отечественной войны, была медсестрой на фронте. Поэтому у нее целый цикл таких фронтовых стихотворений. Очень все просто. Я много раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Вот как-то меня в юности пробило это стихотворение. Я понимаю, что есть темы, которых касаться человеку, не видевшему это изнутри, очень опасно. С другой стороны, люди возвращаются с войны всегда в мирную жизнь. И они возвращаются с бременем, возвращаются с бременем, которое они оттуда приносят. Вот это вот все тяжкое и страшное нужно во что-то переработать. Ну, если ты верующий человек, ты должен это каким-то образом преодолеть внутри себя и весь этот негатив вывести в позитив. Может человек сделать это один? Я сильно сомневаюсь. С Божьей помощью, да, но мы можем как-то ему помочь или лучше в это не вмешиваться?
Нет, мы и можем, и должны помочь. Недаром, допустим, святитель Василий Великий в рекомендательном ключе говорил о том в своих правилах, что 3 года причащаться после военных действий человек не должен. Не потому, что он недостоин, а потому, что нужно в себе, скажем так, разобраться, в том числе испытать свою совесть, все ли ты делал как бы правильно, да, первый момент, то есть как бы духовная забота здесь. Вот. Обязательно, вне всякого сомнения, это психологическое лечение. Я просто могу это сказать, поскольку у меня слово «сын» и сейчас на войне, и был на войне, и я как бы знаю это как бы не понаслышке, что помощь здесь специалистов, она просто необходима. И несмотря на то, что у людей там верующих, не только верующих, есть какое-то предубеждение против там психологии, психотерапии, вот, я могу свидетельствовать, что это абсолютно, скажем так, неправильное предубеждение, вот, это реально помогает и реально работает, вот, а когда, скажем так, помощь психике человека, да, соединяется с духовной помощью, да, то есть неким духовным освобождением от бремени, как бы греха, да, то... это очень важно. Это помогает человеку вернуться в нормальную жизнь. Вот. Есть замечательная такая книга, вот как раз вот как бы в тему, которая освещает такой мирской аспект того, о чем вы говорите. Вот. Она не только о войне, правда, говорит, но в том числе «Тело помнит все». Это известная, скажем так, книга. Почитайте, и вы поймете масштаб как бы проблемы. Да? Вот. И поэтому, конечно, этим нужно заниматься.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. 13 августа церковный календарь предлагает нам вспомнить удивительного человека, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Вообще вот эта плеяда иерархов, которые первыми приняли на себя мученический крест в 17, 18, 19 годах, они поражают масштабом личности. Я не хочу сказать, что у нас сейчас нету масштабных личностей среди священноначалия, но просто в те времена так, наверное, совпало, что настолько носилась в воздухе эпоха гонений, настолько она чувствовалась, что вот на этот колокольный вызов, колокольный звон, собирались не только прихожане спасать церкви, которые собирались сносить, что было, кстати, в 18-м году с Александро-Невской лаврой, которую отстояли как раз прихожане. А монахам пришлось потихоньку через какие-то там тайные тропы, через кладбище выводить красноармейцев, которые собирались как раз это все и лавру закрыть, и монахов разогнать. И вообще очень многие вещи, когда начинаешь пристально присматриваться к истории 17-го, 18-го, 19-го годов, начала коммунистических гонений, скажем, как-то их надо же обозвать, на церковь, удивительно не совпадает трафаретная картинка, к которой мы привыкли с детства, что вот, да, большевики начали кампанию борьбы с церковью, и весь народ в героическом порыве присоединился, стал крушить церкви, там, ломать кресты и убивать священнослужителей. Этого, конечно, было в достатке. Но при этом, как это ни странно, в Путиловский завод мы... Наше поколение, когда росло, нам объясняли, что Путиловский завод – это колыбель всех революций, что вот там замечательные всякие революционные ячейки. Так вот, чтобы вынести святыни, которые хранились в заводской церкви, пришлось делать это ночью, потому что в дневное время рабочие не пускали. Все вот эти вот несостыковки приводят к тому, что когда мы подходим к вот этому первому ошеломительному процессу, судебному процессу над иерархами и прихожанами петроградских храмов, оторопь берет от того, что, во-первых, очень много людей осудили на смертную казнь, из них казнили только четверых, а остальных через год просто выпустили. Вся эта фантасмагория, вот правда, я сколько раз читаю, столько раз не могу уложить. У меня вообще все, что происходило все годы в отношении государства и церковь, не укладывается, ну, никак не выстраивается, ни в какую-то целенаправленную кампанию не выстраивается, потому что на все плюсы находится столько же минусов. Но, конечно, удивительные фигуры людей, которые шли на крест, причем абсолютно сознательно, я помню, как меня в дневниках пианистки Марии Юдиной совершенно потрясла фраза, относящаяся к, как раз к началу 20-х годов, когда она пела на клиросе в храме Спаса на Крови. Она пишет, что ее поражает количество хиротоний. То есть, ну, казалось бы, мы пишем исторические статьи о том, что вот как шатался клир, там обновленческая церковь, попытки изнутри взорвать всю церковную среду, насколько они были успешны в начале, сколько людей уклонилось в этот раскол живоцерковный. И при этом огромное количество, она свидетельствует о том, что каждую субботу и воскресенье огромное количество хиротоний, то есть молодые люди, которые добровольно идут, принимают священнический сан, зная, что вступают на путь на Голгофу. Вот все, что понамешано было в этой истории начала гонений, мне кажется, ну просто необходимо во всем этом разбираться, потому что это все имеет отношение к нам сейчас.
Да, и вы знаете, вот вы свои рассуждения начали вот с характеристики духовенства и иерархов того времени, и с контраста, да, который виден как бы на фоне той пропаганды антирелигиозной, которая тогда происходила. Потому что когда начинаешь внимательно изучать жизнь там, того же митрополита Вениамина, да, вот, но он как бы с пропагандой никак не клеится. Вот специально даже пока вот, скажем так, вы говорили, нашел вот этот вот как бы слоган, да, понятно для всякого, где дело строится, вредят одинаково, поп и пропоица, да. Ну вот этот пропагандистский слоган, ну, как бы явно не подходит никаким образом к тем личностям, о которых мы сейчас говорим, да. И меня всегда как бы поражала личность митрополита Вениамина, и что бы мне хотелось как бы сказать, да, ведь во время суда над митрополитом ему был предоставлен адвокат, вот, и адвокат, будучи по национальности как бы евреем, он в начале процесса, хотя, понятно, процесс был такой, ну, сконструированный, срежиссированный, тем не менее, он сказал, что я буду с большой радостью защищать православного священнослужителя, помня как бы то добро, ту услугу, которую православная церковь оказала как бы евреям во время дела Бейлиса. Вы помните, да, когда это известное дело, по-моему, в 1913 году оно было в Киеве, когда евреи обвиняли в якобы
ритуальном
убийстве какого-то христианского как бы мальчика. И тогда была как раз заказана экспертиза духовным академиям. А правда ли, что действительно иудеи практиковали ритуальное убийство христианских младенцев? Да, на что был дан как бы экспертный ответ духовных академий наших, что эти слухи как бы подобны тем, которые все время язычники распускали о христианах, что они там едят, там, занимаются каннибализмом и так далее, да? И то есть мы видим, да, вот какой отклик, то есть, казалось бы, такое время, явно, что власть не на стороне православных священнослужителей, а в начале процесса адвокат благодарит адвокат иудей, благодарит русскую православную церковь, да, за защиту, которую дала церковь тогда, когда церковь была еще в силе, когда она была государственной церковью, да, в 1913 году. Вот такой немаловажный, мне кажется, такой штрих, да. Вот, с другой стороны, вот вы правильно вспомнили про Путиловский завод, есть замечательные мемуары, я просто советую всем их обязательно прочитать, архимандрита Феодосия Алмазова. И как раз он очень подробно описывает эту ситуацию на Путиловском заводе, и действительно, несмотря на то, что были пригнаны специально, скажем так, с соответствующим элементом грузовики, с людьми, которые даже были участвовать в подставном голосовании, тем не менее рабочие Путиловского завода не дали и разворовать, не дали закрыть храм. Это произошло попозже, когда уже из-за событий гражданской войны просто люди физически не смогли уже охранять этот храм. Да, поэтому действительно настроения в обществе были как бы неоднозначные, и я думаю, что была еще возможность, недаром ее разделяли многие люди с того времени, возврата. То есть, на самом деле, в общем-то, советская власть почувствовала себя достаточно уверенно где-то уже после 30-го года, примерно с 34-го, с 35-го года. Как бы до этого это был еще вопрос, насколько долго вот, продержится вот безбожный режим. Вот. Но, тем не менее, как бы вот много говорят о недостатках как бы дореволюционной как бы церкви, но ведь это парадокс, что какие великие личности были воспитаны, это якобы изживший себя, как некоторые говорят, там, структурой, целиком сросшейся, я иронично сейчас говорю, с государством. Ну, не бывает такого, не бывает в структуре целиком мертвой и сросшейся с государством вот такие явления, как мученическая кончина митрополита Вениамина, Юрия Новицкого, архимандрита Сергия Шейна и так далее.
Там, в этом питерском деле, там еще очень важно то, что прошлись кувалды по головам наиболее активных мирян.
Да, и это еще такой удивительный урок этого времени. Вот действительно, об этом, может быть, не так часто говорят, но церковь в годы гонений, особенно 20-30-е годы, выжила благодаря православным мирянам, Но это были особого рода миряне. Это миряне были церковно-активные, которые чувствовали свою ответственность за церковь и считали церковную жизнь своим делом и зоной своей ответственности. Вот. Пусть, ну, на меня никто не обидится, но мне кажется, сейчас, когда люди, для людей церковь – это для многих сфера услуг, покреститься и повенчаться, и они в церковь приходят именно за потребительским удовлетворением потребительского некого спроса, вот, то я не знаю, сможет ли сейчас церковь выставить время гонений, найдутся ли вот такого рода миряне. Более того, что это были миряне богословски образованные. Это были миряне, которые, ну, не просто, скажем так, это были люди не просто воодушевленные какой-то идеей, это люди, имевшие глубокий опыт воцерковления.
Но вообще-то, начиная буквально вот с 17-18 годов, колоссальный всплеск интереса к церкви, к церковной истории и к церковной, к религиозной философии, это же было повсеместное явление, причем именно та самая молодежь, которая раньше ходила в марксистские кружки, открывала философские вечера, на которых разбирала совершенно богословские вопросы. Удивительно, что это все происходило на фоне очень бурных политических событий.
Да, и вот как раз вот в резонанс тому, что вы сказали, хочу просто посоветовать нашим слушателям, пожалуйста, найдите, они есть в том числе в электронном виде, дневники Николая Ануфриевича Лоскова, это отец нашего известного богослова. Это как раз дневники вот этой эпохи, и это был человек, который, став философом, ушел от православной веры, а потом обратно в нее вернулся. Какие он удивительные передает вообще, ну, скажем так, детали событий того времени, которые преломлялись через быт вот, профессуры, интеллигенции того времени. Это очень интересно, поэтому это очень такой, ну, скажем так, даже чтобы понять дух эпохи, вот невозможно пройти мимо этих мемуаров. Феодосий Алмазов и Николай Ануфриевич Лоский. Пожалуйста, найдите и прочитайте.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Но самое главное событие наступающей недели, ну, я думаю, все со мной согласятся, 14 августа, происхождение честных древ животворящего креста Господня, начало Успенского поста или то, что в народе называется Медовый спас. Вот значение Успенского поста, вообще феномен этих летних постов, чем больше я пытаюсь поговорить о них со священниками в этой студии, тем больше убеждаюсь, что говорить есть о чем, потому что непонятно ничего. Есть у нас великолепный пример Великого поста, драматургия которого детальнейшим образом расписана во всей церковной жизни, начиная с подготовительных недель и заканчивая великолепным нашим любимым пасхальным циклом. И вплоть до Троицы у нас все осмысленное. Нужно просто следить за богослужением, и ты будешь... твое сердце будет биться в унисон с церковным сердцем. Но когда речь заходит о постах летних, я имею в виду и Петров пост, и Успенский пост, вопросов уйма, но никто их не задает, потому что как-то неприлично их задавать. Что касается Петрова поста, очень многих смущает то, что смысл его чисто исторический. Мы читаем в объяснениях, что это пост заместительный для тех людей, которые в древности не могли соблюдать Великий пост по каким-то объективным обстоятельствам. Замечательно. Мы стараемся соблюдать Великий пост. Зачем нам Петров? Ну, это я оставляю за скобками. Что касается Успенского поста, здесь со смыслами как бы все понятно, потому что он весь пронизан праздниками. Это просто не пост, это один какой-то нескончаемый праздник. Но дело в том, что он приходится на пик каникулярного сезона, на пик сезона отпусков, и настроение абсолютно праздничное, замечательно, все совпадает, кроме одного. Это строгий пост, и он, по логике вещей, должен быть направлен внутрь себя и вызывать чувство покаяния. И вот с этим большие проблемы.
Ну, ведь понятно, что когда этот пост рождался из недр церковной жизни, тогда не было периода отпусков. Да и вообще в августе в Средиземноморье не хочется есть вообще-то. Тут под вечер разве что, уже в вечерней прохладе. Есть некая проблема, которую сейчас мы не решим на нашей с вами передаче, которая не решается вообще как бы просто, да? Вот. Я сейчас скажу такую вещь, ну, все равно ее давайте все-таки скажу. Надо в себе разобраться, где мы живем реальной духовной жизнью, а где мы пытаемся косплеить прошлое. Я опять-таки оставлю ответ, скажем, за скобками, да, вот. Но, тем не менее, все-таки я как бы советую к Успенскому посту подойти как бы крайне разумно, да. Прежде всего, понять как бы его идею основную. Потому что Успение — это то, что мы называем Богородичная Пасха. Ведь что произошло в Успении? Богородица — первая из людей, кто воскрес. Понятно, воскрес Христос плотью, но он Бога-человек. А вот первый человек, который воскрес, то есть на ком исполнилось вот это чаю воскресения мертвых, это Богородица. То есть она как бы является символом того, что да, им наше тело тоже воскреснет, но уже во время второго пришествия Христова. Поэтому это как бы особый праздник, который вот нам наглядно показывает. Смотрите, Господь принес жизнь, победил смерть. И вот Богородице дана такая благодать в силу ее исключительного, скажем так, подвига, что она уже воскресла. То есть пребывает в том состоянии, в котором нам, кстати, и святым людям еще только надлежит быть. А поэтому ей пришествует этот вот такой прекрасный двухнедельный пост для того, чтобы мы в своем сознании как-то это отметили. Поэтому корреляция между Великим постом шестинедельным, да, и Успенским постом двухнедельным, она есть, она как бы прямая, она в этом смысле, ну, абсолютно как бы логичная, вот. Мера соблюдения этого поста, ну, пускай каждый решает как бы по своей как бы совести, да, и пост нужен, и я думаю, каждый христианин, он способен по совести эту проблему пока для себя решить, пока у него нет такого общецерковного, скажем так, осмысления. Вот. Но все-таки я настаиваю на том, что этот пост осмысленный и важный.
Но мы обычно как рассуждаем? Есть главный праздник, вот Пасха или Рождество Христово, и длительный пост нас как по лестнице ведет к этому празднику. Что касается Успенского поста, то у нас, ну, не посередине, а все-таки ближе к его завершению, самый удивительный, прекрасный и великий праздник – Преображение Господне. И внутренне готовясь к празднику, мы же, к сожалению, люди несовершенные, мы не можем вот дозировать то, что у нас соотношение наших внутренних усилий и результата. Очень часто получается, хотим мы этого или нет, главным праздником Успенского поста становится не Успение Пресвятой Богородицы, а Преображение. Потому что он вот вызывает настолько максимум внутреннего соотнесение себя с этим праздником, что после него собраться для того, чтобы вот последний аккорд поста пришелся по твоему сердцу, очень трудно.
Вот это происходит именно потому, что люди не могут оценить, на самом деле, масштаб праздника Успения. То есть, когда я даже каким-то, допустим, семинаристом, да, или студентом семинарии, или даже отдельным священнослужителем, вот говорю про воскресение Богородицы во плоти, я встречаю удивление. То есть получается, что, в общем-то, не часто студенты духовной школы, не само духовенство не знает подлинного содержания этого праздника. Соответственно, он не может объяснить это людям. Ну, вот, если я, для меня, например, Успение в этом смысле, ну, ничем не ниже преображения Господня, и как бы, то есть в моем сознании, да, никакого диссонанса как бы нету, я не делаю какой-то особый акцент на преображение, так что мне потом тяжело подготовить, ну, допустим, как-то осознать праздник Успения, да. Вот. Но в этом смысле то, что вы сказали, оно в целом отражает умонастроение как бы людей в силу просто некого, ну, как бы непонимания. То, что мы не делаем в этом празднике, не расставляем правильные акценты. Мы говорим все о смерти Богородицы телесной, ну, так получается, да. Ну, и человек, ну, да, ну, вот она, значит, приставилась, да. А что, а почему, а что это за собой повлекло? Ну, еще кто-то вспомнит, ой, чудесным образом все апостолы собрались на ее погребение, да. Ну, замечательно, а все-таки, а почему? Почему апостолы должны были стать свидетелями ее Успения? Почему? Вот, вопрос как бы повисает, поэтому у меня это не так, да, то есть я как бы не могу сказать, что вот то, что вы сказали, оно как бы соответствует моему внутреннему как бы переживанию этих праздников, но это несомненно так, и тут надо просто, ну, как вам сказать, мы говорим, что нужно вот праздник, нужно быть на богослужении, нужно подготовиться к исповеди, к причастию, хорошо, а мы говорим о том, что праздник нужно уметь еще созерцать, что нужно посвятить время не вычетки правила молитвенного перед причастием, а вот то же время посвятить молчанию и созерцанию праздника, вдумчивому чтению богослужебных текстов, рассмотрению, созерцанию. Вот как мы любуемся картиной художника великого. Вот так надо любоваться в молчании каждым праздником. И тогда, возможно, отношение наше к празднику будет совершенно другое.
Вы знаете, удивительное дело. Я когда училась в институте и подрабатывала, как многие из нас, переводчиком и экскурсоводом, меня поражало, что количество успенских храмов какое-то зашкаливающее. То есть для наших предков было абсолютно все понятно.
Да, а самое-то интересное, что, как правило, изначально успенские храмы, если говорить о великих, скажем так, храмах как в Руси, да, вот, это храмы, которые были посвящены Христу. То есть почему называются софийскими? А почему софийских храмов у них вдруг престольный праздник на Успение? То есть произошло некое переосмысление, да? Это понятно исторически, но тем не менее это очень интересно, что храм, изначально посвященный Софии, а именно ипостасной премудрости Божией, то есть Господу Иисусу Христу, стали впоследствии успенскими храмами. Ведь не просто так, именно с праздником Успения это соединилось. То есть, очевидно, есть прямая связь между личностью Христа, вот, и тем идеалом Христовым, Христовой жизни и бытия, которое воплотилось в Богородице.
Вы своим прихожанам перед началом Успенского поста что советуете?
Я обычно в это время я нахожусь в отпуске.
Как вам повезло. Это какая-то такая хитрость. Как уйти от ответственности за собственных прихожан. Но если бы вы не были в отпуске...
Ну, как честно, я говорю, как есть. Это ведь очень-очень здорово, что мы, праздник Успения, начинаем воспоминанием креста Господня. Понятно, что это воспоминание о кресте, оно носило такой, в хорошем смысле, церковно-утилитарный смысл, да, то есть это крестный ход с частицами древа Господня по городу во избежание с молитвой об избавлении от бедствий и эпидемий, вот, но тем не менее, это воспоминание креста, поклонению кресту Господню. да? Соответственно, и весь Успенский пост, он проходит в созерцании крестного подвига Спасителя, подвиг его личности, вот, и уже через личность Христа мы воспринимаем и личность, и значимость подвига Богородицы. Более того, что у отцов преподобного Никодима есть проповедь о Богородице Успенской, проповедь, которая, идея этой проповеди следующая, что ради Богородицы был создан мир. Почему? Потому что Богородица послужила делу воплощения Господа на земле. А оказывается, Господь и создал-то мир для того, чтобы воплотиться. То есть, независимо от того, отпали бы мы или не отпали от Господа в раю, Господь имел желание воплотиться. То есть, получается, что Богородица была нужна в принципе не потому, что мы согрешили, а для того, чтобы замысел Божий о мире достиг своего исполнения совершенства. Поэтому личность Богородицы, она как бы предуведана вот, предвечном совете Божием. Вот так вот связана личность Христа и личность Богородицы. Но как не подготовиться к этому празднику, там, более или менее там, строгим постом? Давайте сейчас про строгость его не будем говорить, да, вот, важен сам факт поста, остальное уже как бы, остальное уже детали. Но именно вот в таком богословском, такое богословское осмысление должно давать драйв этой подготовки.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».